Радио, которое не бросит. Радио России Иваново.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Александр Павлов. Сегодня мы хотели бы поговорить о безопасности. В первую очередь, о безопасности наших детей. На дворе лето, начались каникулы. Вот насколько безопасными будут эти каникулы, зависит во многом от вас. Насколько безопасно проходят каникулы ежегодно и как нужно следить за своим ребенком, сегодня мы об этом и говорим. У нас в гостях начальник областного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ильченко Дмитрий. Начальник водолазной службы управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Баранов Виктор и спасатель первого класса областного поисково-спасательного отряда Марат Сибагатуллин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С какими рисками, с какой ситуацией обычно сталкиваются дети в месяцы летних каникул?
Ну, рисков много. Все зависит от ребенка, как он подготовлен, как может этим риском противостоять. Многое очень зависит, конечно, и от родителей, как они личным примером показывают своему ребенку, что можно, а чего нельзя, как ребенок усвоил школьные уроки ОБЖ. Вот, например, сельские дети более подготовлены к возможным рискам. Что для деревенского ребенка является обыденностью, для городского иной раз может послужить целым испытанием. Но, с другой стороны, сельские дети больше предоставлены себе, и в летнее время рисков у них и так же больше. Риски подстерегают детей на каждом шагу. Взять, например, клещей. С 20 по 26 мая в области более 500 обращений. 20% из них дети. Клещи активны в нашем регионе все лето. Это все должны знать, и родители, и дети. Наиболее серьезные риски связаны с пребыванием детей на воде. Ни один год не обходится без детских жертв. Этот купальный сезон, к нашему большому огорчению, тоже начался с трагедии. В эту субботу пропал ребенок в сельской местности. Как потом выяснили сотрудники полиции, после дневного лагеря с друзьями пошли купаться на речку. Десятилетние дети ходили по отмели, один оступился и попал на глубину, течение его сразу унесло. Конечно, прибыли мы с водолазами на место, прочесывали все русло, метр за метром, прошли около 200 метров, ребенка нашли, но это было уже на следующий день, потому что вечером никто этого сообщения не делал, и хватились его поздно вечером. Большая трагедия для всех, для матери горе. Ну, а для других, наверное, должен быть горький урок и для родителей, и для детей. Я считаю, об этом нужно говорить, об этом должны все знать. И нужно готовить их детей к этим трудностям и обучать мерам безопасности. И если никто знать этого не будет, то жертв не избежать.
Дмитрий Владимирович, вот такой вопрос. А с какого возраста вот нужно давать ребенку понять, что мир вокруг не такой радужный, что нужно быть все время начеку? Или родителям с какого-то возраста надо начинать более бдительно, пристально смотреть на детей и отправлять их куда-то, или наоборот, держать максимально долго рядом с собой? Это такая ситуация интересная.
Ну, я вам так скажу. Вот у меня младшему сыну 3 года, он уже знает, что такое борщевик. Какие от него могут быть последствия, знать, что такое крапива, знать, что такое пчелы, шмели. И в 3 года он уже опасается, чтобы не попасть в какую-то непонятную ситуацию. Тем более вода, она тоже таит в себе для таких маленьких детей уже опасность.
Какие правила следует придерживаться детям, чтобы не было трагедии, вот в том числе и на воде?
Что касается вот вашего вопроса насчет, как вести себя на воде. Во-первых, вообще с самого маленького возраста ни в коем случае без взрослых на воде ни в коем случае нельзя находиться. Даже если где-то пляжи оборудованы, все равно до 14 лет очень строго без взрослых находиться у воды, а тем более купаться ни в коем случае нельзя. Поэтому обязательно, ведь у нас, как получается, у нас всегда на воде гибнут или пьяные, или дети. В основном, конечно, это касается детей. Вот уже у нас, как Дмитрий Владимирович сказал, уже вот ребенок был. До этого еще один был, прыгнул с моста, если знаете, что в парке 900, это самое, около Таганки с моста, тоже 19 лет, молодой парень. Казалось бы, что ему не хватало. Поэтому просто вообще с водой, я считаю, что шутить ни в коем случае нельзя, она не принимает шуток. Вода – это очень серьезно, это стихия, как вода, как огонь, как воздух. И поэтому нужно строго очень следить за детишками. А дети, в первую очередь, конечно, нужно вести себя правильно на воде. Надо учиться плавать. Ну, кто уж в школе не умеет плавать, ну что ж, зашли по пояс, окунулись, хватит, нечего там плавать куда-то. И потом, не надо вестись на то, что «а вот это тебе слабо, а это тебе слабо». Ни в коем случае. Ну, слабо, ну иди сам попробуй. А то взрослые, знаете, бывает, что «а вот тебе слабо до туда доплыть или до туда плыть». Не надо этого делать. С водой, еще раз говорю, не шутит ни в коем случае. Поэтому никогда без взрослых, вообще, ни на лодке, ни на каком-то плавсредстве, ни на мосту, ни где-то на пляже, все равно, ни в коем случае без взрослых не купаться. Вообще к воде лучше не подходить без взрослых. А тем более маленький, как вот видите, вот 11 лет. Это же вообще вся жизнь впереди по существу. Это не будьте врагами своим родителям, пожалуйста, дети.
Но ведь родители иногда поступают не совсем корректно по отношению к детям в той же воде. Правильно, да?
Безусловно.
Начинают их учить своими собственными методами или просто-напросто направляют. Иди сам покупайся, я здесь еще посижу.
Нет, так не будет. Был у нас и тоже такой же случай вот на Харинке. Вот помнит народ, как вот он учил его плавать, мужчина. Бросил один раз, бросил другой раз. Мальчик просто может ушибся об воду, может что-то. И не выплыл, утонул. И тем более не надо в нетрезвом состоянии учить ребенка. Ты сам-то еще, собственно говоря, с водой не дружишь. А еще и учишь ребенка в пьяном виде. Вот такой. Ни в коем случае вообще и вода не принимает тоже пьяных.
Ну вот а по статистике лето у нас началось. Вот обычно вот мы сейчас говорим о детях, но вот вы затронули тему того, что и пьяные люди на воде.
Ну, порядка где-то вот, ну, в области у нас порядка. Вот я уже 25 лет как бы занимаюсь именно вот утонувшими. Угу. И вообще тонущими, терпящими бедствия на воде. Порядка где-то в год, ну где-то около 40 человек, плюс-минус. Это стабильно так, у нас всегда так, где-то меньше, где-то больше год. Вот. А так вот порядка, и в основном, конечно, пьяные дети, в основном. И поэтому говорю, что ну, потом еще многие неправильно ведут себя, вот на пляжах отдыхают, на катамаранах, на лодках, начинают прыгать с катамаранов, с лодок, а оно же ведь очень быстро переворачивается. Потом ты же купаешься не в этом, тебе же на катамаране и на плавсредстве вообще ты не должен без спас-жилета находиться. А люди думают, что очень хорошо все, и воду почувствовал.
Спас-жилет для слабаков.
Да, неправильно это. Неправильно это. Мы всегда на воду выходим, мы всегда со спас-жилетами. Так вы извините меня, мы... Ну, для меня вот лично, что идти, что плыть, разницы нету. Но я как вот пошел, окунулся, проплыл 5 метров и назад. Зачем мне это нужно? Мне это не нужно. И вам никому не нужно там переплывать, это все. Да, конечно, если кто-то действительно очень хорошо умеет плавать. Но я вас уверяю, я и как-то мы на Харинке мастера спорта достали по плаванию. Тоже утонул. Почему? Потому что в пьяном виде был. В нетрезвом состоянии. Так что и такое бывает. Есть, а ведь знаете, все. А я огонь и воду и медный труп прошел. Нет, такого не бывает. Ты прошел, но может случиться трагедия с любым.
То есть вода шуток и небрежного отношения к себе не принимает?
Не принимает вообще. Ни шуток, ни серьезно. Воды не надо бояться. Ее нужно уважать. Это в первую очередь. И всегда нужно слушать взрослых. Ведь по существу все, абсолютно все несчастные случаи, в жизни происходит из-за элементарного несоблюдения техники безопасности. Все этим все сказано. Техника безопасности для кого написана? Для людей. И именно вот про это сам, те, кто испытал это все на себе, своим потом и кровью, все эти книжки написаны по технике безопасности, это все предшественники нашими написаны. Чтобы мы это все соблюдали.
Кроме воды, Дмитрий Владимирович, кроме воды, какие еще могут быть летний отдых, который приводит к трагедии?
Ну, я, наверное, еще два слова про воду скажу. Угу. Значит, далеко не будем ходить. Пример субботний. 5 число. Река Волга. Компания молодых людей отдыхает на берегу. Захотелось покататься на лодке и с лодки понырять. Результат. Водолазы областного управления третьи сутки работают по поиску утонувшего. Третьи сутки они его ищут по руслу. Почему не могут найти? Уважаемые друзья, отдыхающие не могут внятно показать место, где они купались и ныряли. В таком состоянии они находились, что даже они не помнят, где они были. А мы третьи сутки работаем и ищем по дну, прочесывая каждый метр. Это про воду.
Угу.
Следующий момент. Что еще может привести к трагедии? Вот в летний период, да, конечно, у нас школьные лагеря, пионерские лагеря, но все 100% детей никогда не охватишь. Идут гулять, идут компанией. Ну, лучше, чтобы гуляли компанией, потому что если элементарные вопросы знают, друг другу всегда могут прийти на выручку, помочь где-то в трудной ситуации. Второй момент – это дорожно-транспортные происшествия. Почему говорю? Потому что день через день спасатели принимают участие в том, что, достают людей из покореженных машин при помощи гидравлики, сварки, там, режущих инструментов и так далее. И нередко в этих авариях, конечно, и дети страдают. Они здесь не прямые виновники. Конечно, тут за рулем взрослые люди находятся. Но иногда дети попадают под колеса на дорогах. Это тоже, конечно, по вине взрослых, но надо знать элементарные вопросы. Я, конечно, не отбираю хлеб у дорогих наших ГИБДД, но надо переходить дорогу в положенном месте, не надо перебегать. Зачастую на велосипедах по пешеходному переходу переезжают и тоже попадают под колеса. Это же ни в коем случае, только в поводу велосипед на пешеходном
переходе. Но сейчас новый вид транспорта становится все более и более популярен. Это самокаты на электроприводе.
Вот сейчас вопрос муссируется, то, что в шлемах со специальными разрешениями. Но вот в Санкт-Петербурге, наверное, знаете, там была тоже передача, поймали двух молодых людей, которые просто сбивали из забавы прохожих на тротуарах. Вот. Ну а следующий вопрос, про риски мы говорим, и про несчастные случаи. Вот детей привлекают какие-то развалины, там, стройки, они тоже зачастую туда лезут, там где-то недострой, где-то стены шатаются,
какие-то
обрушения.
Где-то у нас фабрики закрыты просто-напросто,
да.
Уже
и
сколько
вот эти
лет заводы пустуют.
Заброшенные, вот, наверное, вот у нас Марат Сибагатуллин с этими вопросами сталкивается часто. Наверное, тоже может рассказать кое-что об этих рисках.
Марат Дмитриевич, скажите, вот насколько опасна вот эта прогулка в заброшках, в этих заброшенных домах, в этих заводах, фабриках, которых, ну, в каждом населенном пункте нашей области наверняка есть фабрики и заводы, которые уже не существуют, уже лет 30. Вот, собственно, хозяев особо нет, а если и были, то заборы в любом случае это не преграда для детей, а это наводит всякие игры, сталкеры и все остальное, это же интересно.
Здравствуйте. Я начну, как бы обобщу отдых детский. Да? Опасности детей подстерегают две. Это техногенные, это вот как раз свалки, заводы, недострои и прочее. И природная среда, это лес, деревня та же, там ферма и прочее. Да? Большой процент, вот выходных было в Воронежской области, несчастный случай. Дети играли в заброшенном гараже, плита перекрытия рухнула, три ребенка погибли.
Ох.
То есть их выкапывали. В прошлом году, опять же, это берем техногенную среду, в Савино, деревня Савино, поселок Савино, молодой человек, ну, мы берем все равно молодой человек, до 20, шел вечером домой и провалился в заброшенный колодец. Может, это будет немножко жестко, то есть нашли его в этом году, когда вода поднялась, уровень, то есть он всплыл, то есть искали его полгода, больше, то есть он пытался карабкаться, кричал, к сожалению, просто погиб. То есть, представляете, какая была страшная смерть. Это, опять же, все от недосмотра, может, местных властей, плюс родственники. Опять же, живой пример – это недостроенный комплекс у нас, «Зеленая миля» или роща, так называемая Належневская, перекресток с Кудряшова. Там часто очень видео в Инстаграме, везде в соцсетях показано, как дети бегают по крышам. Ну, будем честны, все мы бегали в детстве по стройкам, но как бы сейчас, мне кажется, дети более подвержены влиянию соцсетей, и вот это на слабо,
на
снять, да, поймать хайп, поэтому они начинают совершать безумные поступки, прыгают. Спасателям Ну, не знаю пока, сезон загадывать не буду. Бывает, что дети падают на арматуру, протыкают себя, то есть приходится перекусывать, работают в травмпунктах, то есть всякие железки, суют пальцы. Отдельно хочется сказать, но сейчас с этим, конечно, поменьше, Росгвардия, слава богу, с МВД работает. То есть некоторые детишки бывают на полигонах каких-то, находят боеприпасы у родителей, пытаются их поковырять, исследовать, из чего они состоят. Ну, у нас железнодорожного транспорта малый процент, как бы, на области. Зацеперов у нас как таковых нет, но железнодорожная полиция жалуется, что бывают уже случаи, появляются, дети играют на железнодорожных путях. Опять же, это опасность. И плюс, опять же, работа основная, наверное, ГАИ. Это именно дороги, наушники. То есть дети ничего не видят, не слышат, идут с телефонами. Вот это основная опасность в городе. Это вот средства, я не знаю, как они называются, коммуникации современные. Они выключают у ребенка полностью мозги. И они либо в поисках хайпа, либо увлечены сами собой, попадают во всякие неприятности.
То есть, в первую очередь, родителям что нужно сказать? Что нужно знать родителям, чтобы они следили за детьми? Куда они ходят? Или проводили профилактические беседы с ними?
Я думаю, больше профилактические беседы. Или вот даже как живой пример. Я сейчас расскажу. У меня друзья вчера отправили детей в лагерь. Ну, пускай будет это лагерь «Березовая роща». И там поставили, допустим, очень жесткое условие. Все дети едут без телефонов. У них изымают телефоны, и они социально адаптируются. Первые 8 дней они без телефонов, без сотовой связи. После им выдают на час телефон, потом убирают опять на 10 дней. То есть я так думаю, что это как один из методов борьбы с социализацией ребенка, потому что мобильные средства – это очень большая проблема, и нужна профилактика, именно предупреждение. У нас почему-то мобильные средства больше используются как реклама, донесение негативной информации, а не полезной. Может, социальный блок как-то мало работает у нас, потому что через те же телефоны, опять же, можно до детей доносить что-то нужное, а мы, как правило, доносим более ненужные вещи.
Ну, как показывает практика, у нас и родители настолько социально не адаптированы, потому что как у ребенка отобрали, как я 8 дней буду с ней или с ним там не узнаю, как она там, как моя кровиночка. Раньше-то ничего страшного как будто не было, когда мы в лагерях-то были. Родители нас через 20 дней потом видели и все живы-здоровы. Но сейчас, мне кажется, сами родители не готовы ребенка отпустить без сотового телефона в лагерь.
Ну, здесь ответственность, наверное, себя администрация берет. Дети постоянно заняты другими вопросами. И, может быть, вредно отвлекаться на телефон, потому что играешь в волейбольной площадке, да, в команде, и тут уже ты с телефоном, мячиком даже попадет, и то будет нехорошо. И, ну, в первую очередь, родителям, наверное, как социально ответственным людям, надо всегда знать, куда ребенок пошел гулять, с кем ребенок пошел гулять, до скольки он будет там находиться. Не для того, чтобы следить за ним там какие-то вот... А не дай бог, что случится, чтобы родитель знал, кому обратиться, кто с друзей знает, кто видел, что если вдруг случится какая-то неординарная ситуация, чтобы контролировать по максимуму и отрывок времени, и отрывок местности, где ваш ребенок находился, если вдруг, не дай бог, с ним что-то случилось.
Да, вот в этом плане есть живой пример. Это как раз был случай в прошлом году, не помню, в каком родниках, по-моему, у нас. Дети играли в прятки, и одна девочка пошла прятаться и пропала. Соответственно, остальные дети этот факт замолчали, но убежала. Родители тоже до вечера дождались, начали поиски безуспешные, искали около, наверное, 3-4 дней и нашли только в итоге. То есть девочка забежала в дом, в нежилой частный, половица прогнулся, на нее упал шифонер. И придавил ее, то есть нашли ее там через несколько дней. То есть именно временные рамки были растянуты в поисках, в плане поиска, то есть... Дети испугались, не сказали, поэтому такой несчастный случай. Также был недавно несчастный случай в Московской области, мы как бы обмениваемся информацией, спасатели между собой. Дети играли тоже в прятки, девочка залезла в холодильник старой модели АК, которая открывается только снаружи, может, помните, такие со страшной железной ручкой. И она там спряталась и задохнулась, просто задохнулась банально, потому что не проходил воздух. Дети также не сказали, родители поздно стали искать, к сожалению, повлекло гибель. То есть, смотрите, банальные вещи, которые как бы обыденно, ничего тут такого нет, там ни 9-й этаж, ни 10-й, никто никуда не прыгал, не бегал. Все это произошло в быту, то есть, условно, соседский дом, соседский забор, колодец, холодильник. То есть, можно даже сказать, может, я, конечно, нагнетаю, но опасность подстерегает ребенка везде. То есть, начиная от автодороги и кончая даже родным двором. Где-то бывают случаи в других городах, кабель оголенный, еще что-то. То есть, в первую очередь, ликбез ребенку, ликбез, условно говоря, ничего не трогать, ничего... Не смотреть, не поднимать. Как бы, может, это достаточно жестко, но Увы и ах, это ну, необходимый вариант. Также электросамокаты сейчас пошла тенденция. Залезают по двое, по трое, гоняют, то есть перекрестки, пешеходы. Можно же не надеяться, что электросамокат спасет. То есть это такая же беззащитная конструкция, как и пешеход. То есть если будет гибель может повлечь одновременно обоих людей. Что велосипед, что самокат. Я так считаю, это средство повышенной опасности, как автомобиль.
Скорость, опять-таки, какая у него еще?
Да, их разгоняют, ставят батареи специальные, апгрейдят, опять же, через сотовые телефоны, там приложения, все это делается в интернете. Родители, как всегда, может, даже где-то попустительски относятся. То есть купили ребенку игрушку, он им не надоедает, катается. Но это все до разу. Поэтому жесткий контроль, я считаю, сейчас как раз именно век интернета и прочего, контроль за детьми должен быть жестче.
Ну, кроме этого, наверное, нужно, во-первых, ребенка закалять, ребенка тренировать, ребенка обучать, чтобы он открытыми глазами смотрел на мир и знал, что происходит вокруг. И в конечном итоге, не дай бог, какая-то беда случится, чтобы он был готов ей противостоять. А для этого у нас есть и школа, есть у нас и специальные службы, и наши спасатели, и водолазы регулярно проводят занятия с детьми, проходят в школах, регулярно мы организовываем экскурсии в нашем музее пропаганды, который на улице Базисной находится. Со всех школ к нам детишки приходят, и сейчас летнее время приходят с лагерей, и там мы обучаем мерам безопасности, и в пожарных частях проводятся экскурсии, и водолазы проводят у нас занятия с детьми, круглый год, причем и летом, и зимой, как спасаться. И в зимнее время, если попал куда-то в прорубь или провалился под лед. И в летнее время на воде, если что-то случилось. То есть сотрудники нашего областного управления регулярно эти занятия проводят.
Как Марат Мазитович сказал, да, вот тоже вот я хочу пример привести. В Новых Горках такой, позапрошлом году. Мальчик, вот они играли на воде с матраса. Ну, просто сталкивали друг друга, все. Ведь он пропал, нет его. Не все же уследят. Спасатель был, но он не за всеми уследит. Они какие-то. А мальчики выбежали на матрасе, он пропал. Все, он ушел под воду. А мальчишки убежали. Хорошо женщина видела и сказала, когда взрослым там уже сказали, все, и сразу быстренько позвонили, все. Но я что хочу сказать: для того, чтобы нас достать из-под воды живого. Неважно, живого ребенка, это самое взрослого, достаточно всего лишь ему под водой 5 минут пробыть, и все. Уже его очень маловероятно, его откачаешь. И мы запускали, и пульс пошел, и все, и сердце пошло. Но от огромного отека легких может, во-первых, человек погибнуть, а потом от неправильной реанимации это тоже нужно все. Поэтому нужно очень аккуратно следить за, и не только за детьми, и за взрослыми тоже, потому что не все знают. А вот у вас там, почему вы его нашли, а там видимости, во-первых, у нас в водоемах видимости вообще нет никакой. Работает водолаз только по дну, идет, и он работает только на ощупь. Все, вот это надо знать. А то, а почему вы его не достали, там видно все, нет. Это не где-то там на море, в Средиземном море, где видимость порядка 15-20 метров. У нас видимости вообще нет никакой. Тем более работа идет по илистому дню, по пояс в иле. И там передвигаться очень тяжело, сложно. Водолаз это вообще очень тяжелая работа, как и спасатели тоже, кстати. Вот. Кстати, очистка пляжей должны заниматься только водолазы, квалифицированные водолазы.
Но все пляжи, они сданы в эксплуатацию, все вроде бы как обслужили. Мы обслужили 13 пляжей, мы уже на своем сайте делали публикации, что мы оттуда вынули с фотографиями вот этих гор, мусора, бутылок и так далее. Ведь опасности какие подстерегают еще, извините, пошли купаться, дети те же побежали, а там осколок от бутылки, который взрослый в прошлом году в конце сезона туда забросили, отмечая там проводы лета. Ребенок наступил, порезался, или взрослый наступил, порезался. Вы знаете, какие-то страшные травмы. Может быть, насквозь проколоть этим дном от бутылки разбитой. Это же несколько месяцев лечение, там, и это болевые ощущения. Всем надо подумать, друзья мои, все, кто отдыхает летом, не оставляйте за собой мусор, не бейте бутылки на природе. Пришли, отдохнули, соберите все с собой. Особенно то, что может травмировать людей, которые придут после вас. Не жгите вы открытые костры. Если хотите приготовить шашлык, ну возьмите мангал, уголь, сделайте все по-человечески. Вы же не последний раз сюда приходите, приедете на следующий год, и кто-то придет кроме вас отдыхать. Поэтому нужно быть людьми всегда.
Раз у нас зашла речь о и взрослых, в том числе, летний вот этот период отдыха, он продолжается. Не за горами у нас и ягоды, не за горами у нас грибы, не за горами та история, когда люди идут искать что-нибудь вкусное, интересное, а уже по традиции это уже превращается в хороший семейный отдых на природе, который, к сожалению, заканчивается для многих плачевно, так как потерялись, не нашлись.
Значит, вот год от года он по-разному бывает. Угу. Зависит, конечно, от урожая, который у нас в лесу произрастает. И ягод, и грибов. То есть, чем больше грибов, тем все больше собирают, идут, хотят набрать побольше, зайти поглубже, подальше.
Да туда, где еще никто не был.
Да, чтобы сразу уж набрать, так набрать. Угу. Вот. А многие даже элементарных не знают способов ориентирования. То ли в школе плохо учились, я не знаю. Раньше в школе все это давали. И это я про взрослых. Угу. Вот. Во-вторых, конечно, мы работаем в техническом плане и с компаниями, которые обслуживают сотовую связь. Но этот вопрос еще в проработке, хотя немаловажно, чтобы определять координаты, если человек действительно заблудился. А если человек не совсем здоров или с ним что-то случилось, может, он какую-то травму в лесу получил, там на сучок напоролся или как-то еще стало плохо с сердцем. Пожилые люди, это часто бывает, наберут грибов, а вынести не могут, и жарко, и становится плохо. Вдруг там или клещ укусил, мало ли. Тут тоже счет-то идет на минуты, чтобы действительно, если нужно, человеку прийти на помощь. Поэтому и хотелось бы тут, ну, говорю еще раз, вопрос проработки, если по сотовому телефону человек звонит, чтобы точнее определять его координаты. Но тут и взаимодействующие органы все работают, потому что сигнал о помощи поступает на службу 112 нашу, и, конечно, оператор передает сигнал тому, где ближе находится тот человек, которому нужна помощь. Вот. Но во взаимодействии и с другими подразделениями у нас есть и волонтерские подразделения. Вот Лиза Алерт, например, которая очень активно в летний период работает по поиску этих потерявшихся людей и помогает тоже определять координаты. И у своих спасателей мы стараемся оснастить более совершенной техникой, но не всегда такая возможность, конечно, есть. Но я вам скажу, что от 110 до минимального количества это 34 было в какие-то года, да, вот. Последний я имею в виду. Минимально это 34. Но это наше управление только выводило. А другие, кто еще выводил? Сотрудники полиции, там федеральная служба МЧС. Я говорю только за наше управление. Но это наверное, половина. Да, может быть и меньше.
Но достаточно большая нагрузка так получается. На, и на вас, и на все другие службы, да? Удается ли с этим справляться?
Ну, по нагрузке, да, можно было бы заниматься другими, более полезными делами. Потому что, когда спасатели выезжают на поиски или другие подразделения, может быть, лучше заняться было бы чем-то полезным. Вот. Ну, как справляются? Вот, например, давайте немножко чуть-чуть от лета отойдем. Вот из года в год одна и та же картина повторяется. Значит, на нашем водохранилище на Волге, Пучеж-Юрьевец, масса рыбаков в зимний период приходит, начинает рыбу ловить. А самая хорошая рыбалка – это по весне, когда солнышко тепло, когда начинается сброс воды, когда западный ветер начинает дуть, и отрывается льдина и поплыла. 12 километров ширина, и самое большое – это было до 120 человек в какие-то года, в прошлые, приходится со льдин снимать. В этом году работали полиция, ГИБДД, линейный отдел на транспорте, муниципалитеты, Росгвардия, ну, спасатели. Все сообща работали по профилактике и недопущению вот этих трагедий. У нас никто на льдинах не уплыл. Но, однако, порядка 40 человек все равно приходилось заводить Марс, это судно на воздушной подушке, лететь куда-то там за 6-8 километров, людей вытаскивать, потому что уже там в торосах они запутались, и уже и вода там на льду и так далее. Все равно порядка 40 человек приходилось вытаскивать с Волги. Но слава богу, у нас никто не уплыл никуда на льдинах. И ни один человек у нас там не утонул. Если только не брать в внимание трагичный случай, когда еще лед не встал, два молодых человека на снегоходе пролетели в полынью. Если не брать в это внимание, мы не допустили в этом году совместными усилиями всех силовых структур, муниципалитетов, администраций, мы не допустили гибели людей на Волге. И это очень дорогого стоит, когда все службы и все ответственные органы работают сообща. Поэтому я надеюсь, и с этим вопросом, когда и на воде, и когда пропадают люди, и когда начинает лед становиться на реках, мы будем работать совместно и, дай бог, достигать положительных результатов и не допускать гибели людей.
Ну вот, возвращаясь к лесу, возвращаясь к летнему периоду, ягоды, грибы, что нужно знать, чтобы не заблудиться в лесу, вот, Марат Мезитович?
Давайте я скажу, да. Наверное, начну достаточно жестко. По поводу попавших грибников и лесных там поисков. Находят всех. То есть находят всех, никого в лесу, очень редкий процент остается, да. Но, как правило, кого-то находят неживым. Поэтому все равно его найдут, наткнутся грибники через год, через два, через три, охотники и прочее. Поэтому вот, это, конечно, очень как бы жестко достаточно, да. Вот. В первую очередь, все грибникам хочу очень сказать, кто идет с детьми в лес, во-первых, удержите детей при себе. Опять же, печальный случай был, это опять же из обмена в Хакасии в эти выходные. То есть мужчина поранил ногу, туристическая группа пошла. Ребенка отпустил он вперед, сказал, иди, дойди до лагеря, я сейчас подойду в течение там, 10 минут. В итоге мальчика искали трое суток с вертолетов, тепловизоров, еле-еле нашли. То есть мальчик случайно ушел в сторону, искали трое суток. Поэтому никогда никого от себя не отпускать, это первое. Второе, для грибников, я не знаю, наверное, это уже аксиома, мы бьемся. Грибы от нас не прячутся, поэтому в камуфляжной одежде в лес не надо ходить. В темной, не маркой. Надо, наоборот, одеваться как можно ярче. Если вы потеряетесь, вас могли бы кто-то увидеть. Либо с беспилотника, либо там с какой-то авиатехники. Вообще, либо издали. Потому что, как правило, люди одеваются в камуфляж. Не знаю, почему это там у нас извечное правило, и поэтому их не видно. Допустим, если человек упал, ему плохо, либо он погиб. В высокой траве достаточно метра от него пройти, его никто не увидит, не найдет. Опять же, заряженный телефон с собой. Я не буду говорить про компасы, средства связи, навигации. Кто умеет ими пользоваться, пусть берет. Но, как правило, как сказал начальник, на данный момент, с кем мы не общаемся, 90% не умеют пользоваться компасами. Видать, уроки ОБЖ закончились, НВП кончилось в школе. И у всех все это. Теперь все надеются на телефоны. Телефон тоже не везде работает, сеть не везде ловит, тоже надежда слабая. Если вы потерялись, сидите на месте. Это оптимальный вариант. Если вы не уверены, что вы куда-то выйдете, сидите на месте, не тратьте силы. С собой спички, необходимые таблетки и связь. Самое идеальное, у нас достаточно много спасателей этим тоже пользуются, это кнопочный телефон, обычный кнопочный телефон, самый дешевый, зато он держит долго заряд и практически может дозвониться. Все современные связи, да, они хороши, там есть навигаторы, GPS, все, но, как правило, народ у нас почему-то начинает теряться этим, перестает пользоваться, начинает в панике бегать. И еще, наверное, самое главное, я не знаю, конечно, для фанатов грибного дела это не скажешь, это, наверное, как рыбаки, может, я скажу грубо, у нас, говорят, кончился сезон рыбаков-дураков, начался сезон грибников-дураков. Люди набирают ведрами эти грибы, они в пакеты, их чуть ли не в карманы суют. Мы их находим ночью, идем по грязи, по болоту, они эти грибы бросить не могут, падают, в грязи их собирают. Это вообще какая-то вакханалия, это прям безумство. Бывают случаи, выводим человека, там целый день женщину в прошлом году выводили. Она вышла, сказала, где я нахожусь, пойду я вот обратно в ту деревню, у меня там ведро с грибами спрятано. То есть это, ну, вообще безумие полное, то есть сумасшествие, то есть люди идут больные, то есть с сопутствующим заболеванием, с диабетом, прочим, и все идут за грибами, я не знаю, почему на них как-то это действует, то есть они тащат эти грибы ведрами. То есть спасатели, понятно, в меру сил возможностей их ищут, также ищут добровольцы, но мы не всесильны. Сотовая связь, федеральный закон пока не принят, поэтому вот это в обиходе некоторые очень часто звонят на службу 112 и говорят, посмотрите нас из космоса, где я нахожусь, это нереально. Как правило, работа идет на отклик. Никаких координат, ничего нет. Если у человека не подключен поиск сотового телефона, идет на отклик. То есть выезжают в район поиска и пешочком ищут. Поэтому в первую очередь мы, опять же, если возвращаемся к детям, дети только с собой. Еще есть одна опасность. Дети могут сами по краешку села пойти посмотреть. В деревнях это, как правило, бывает. Городские уходят. То есть в селах очень много заброшенных карьеров, каких-то разработок, навозных ям и прочего. Я уже говорил про колодец. Вот, допустим, в Юрьевце был случай. Дети играли, рядом нашли заброшенный карьер, играли. Произошла осыпь песка, то есть два мальчика выбрались, один не выбрался. В итоге его откопали, но здесь, увы, ах, смерть мгновенная была, поэтому... То есть городские дети приехали в деревню, как бы вот это как раз риск существует. То есть для них это что-то неизведанное там. Да, очень хороший пример. Опять же, в прошлом году мы видели дисциплинированные бабушки, как мы их назвали. То есть, если идут в лес, кричать нереально. То есть через полчаса у человека садится горло, то есть речь пропадает практически. Очень хорошо помогает свисток. То есть двух бабушек мы водили, а мы их нашли по свисткам, они свистели, то есть откликнулись, и они шли между собой, пересвистывались. То есть, как средство коммуникации, очень хорошо, тратится минимум энергии. То есть, не надо с собой в лес тащить, как говорят некоторые там полезные советы, кучу еды, там таблеток, ведро воды, полторашку и прочее. Человек все это бросит, начинает бросать. То есть, необходимый минимум надо брать таблетки, которые вам нужны на ближайшие сутки. Да, маленькую бутылочку воды, какой-то высококалорийный, может, шоколад, шоколадный батончик, телефон заряженный и спички. Если придется ночевать. Потому что, как правило, очень много в последнее время в лесах ночуют. Сейчас леса заброшены, просеки не вырубаются, лесхозы их практически не обслуживают. Плюс браконьерские вырубки. Вот. И люди достаточно легко потеряться в лесах, очень часто теряются. Даже 90% потерь у нас – это Ивановский район.
5 лет назад здесь леса нет, а тут само выросло что-то, да? И люди заблудились уже, получается.
Да, и, кстати, есть многие люди, которые говорят, всю жизнь мы ходили в этот лес, а сейчас он как-то вот чудом поменялся, там неожиданно стало. Как правило, более глухие. И особое внимание хочу обратить на пожилых родственников. То есть они почему-то думают, что у них очень много здоровья, они уверены в себе, и они, как правило, все, пускай идут в лес. В один прекрасный момент силы заканчиваются, и начинаются проблемы. Поэтому здесь особое внимание. И вот также случай хочу привести. Вот в этом плане внимательно надо быть родителем. В прошлом году... внучку отправили к бабушке в деревню. Бабушка сказала, я пойду по краю посмотрю с внучкой. У бабушки диабет, то есть она инсулинозависимая. А внучка, ну так скажем, волшебный ребенок. То есть она нормальная, но чудноватая, да. То есть это нормальное заболевание. И бабушка с ней ушла в лес и заблудились. И, к сожалению, когда мы узнали, что ей надо в 9 вечера принимать инсулин, то есть мы уже понимали, что произойдет беда. Время 8 вечера, пришлось форсировать события. К счастью, они оказались более-менее нам, знакомым в лесу. Конечно, еще бы было. Нашли их, наверное, в районе 12 ночи, выносили на носилках совместно с добровольцами. К счастью, они живы, передали скорой, но как бы волнение было у всех очень сильное, потому что и ребенок, как бы у ребенка порог сердца, я вспомнил, был, то есть еще добавок, то есть... Она могла одна, то есть, если что-то с бабушкой бы случилось, я думаю, что она погибла просто.
А в любом случае, товарищи родители, бабушки и дедушки, помните, что ребенок, который с вами, ребенок, который ваш, он зависит полностью от вас. Спасибо огромное, дорогие радиослушатели. А я напомню, что у нас в гостях были и говорили о детской безопасности. Спасатель первого класса областного поисково-спасательного отряда Марат Сибагатуллин, начальник водолазной службы управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Баранов Виктор и начальник областного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Дмитрий Ильченко. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что еще раз напомнили о безопасности.
Спасибо.
Эфир для вас провел и подготовил Александр Павлов. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания.